Как тебе кажется, эта анимация, она интереснее, круче выглядит, чем японская, или хуже?
Ну, пока что она не очень плохая, но не супер классная. Эта Дон Хуа могла поравняться с какими-то аниме, но не со всеми. Конечно, визуализация у японцев гораздо круче. Гораздо.
Ну, вообще, у такого стиля тоже, мне кажется, есть фанаты, которым прям нравится. Особенно, что касается дизайна персонажей, то, как выглядят все эти парни.
Не, в плане, как бы, дизайна, там, то, что там нарисовано, окей. Ничего прям супер режущего глаз нет, но именно в плане анимации, конечно, они уступают очень сильно.
Всем привет, меня зовут Эдуард.
А меня Ксюша.
И это подкаст Бака, подкаст о новом и классическом аниме. И сегодня мы обсуждаем не совсем аниме. Дело в том, что когда-то давным-давно, еще чуть ли не в первом или во втором сезоне нашего подкаста, много времени назад, мы обсуждали Линклик. А Линклик — это не аниме, это Дуньхуа, китайская анимация. И обсуждали его, потому что оно нам очень понравилось. В этот раз мы решили обсудить тоже Дуньхуа, но уже не потому, что мы с Ксюшей такие большие фанаты, а потому что это просто кажется невероятный феномен, то, что китайская анимация, а вместе с ней еще и китайская новелла «Благословение небожителей» стала таким популярным в России и, в принципе, на русскоязычном пространстве. Поэтому мы решили, что ну надо, пора, время наступило, нужно дать шанс еще одному Дуньхуа и тоже его обсудить. Надеюсь, что вам тоже будет интересно не только вот про исключительно японскую анимацию послушать сегодня. Так, ну, так как это, опять же, китайская анимация, я здесь не такой большой эксперт, как в японской, не то, что я прям в японской эксперт, но в японской я хотя бы знаю имена, фамилии, должности и так далее. Здесь я знаю очень мало, поэтому и расскажу не очень подробно. Если вам, кстати, интереснее послушать про историю создания «Благословения небожителей», у нас в эпизоде, посвященном «Пожирателю душ» Soul Eater, есть отдельный сегмент, посвященный благословению небожителей, где нам Женя Сударчиков, наш администратор чата Баки, рассказывал как раз про то, кто это все делает, потому что он фанат этого тайтла. И я, кстати, к этому эпизоду тоже попросил его скинуть мне какие-то источники, чтобы не только посмотреть аниме, не только посмотреть Дуньхуа, но еще и поизучать, и за что ему большое спасибо. Так вот, я все-таки здесь чуть-чуть расскажу тоже. Есть такая писательница, Масян Тунсю, она из Китая, как можно было догадаться, и она вот пишет такие фэнтези-произведения. Сперва она это делала онлайн на сайтах на разных, потом, соответственно, стала издаваться большими тиражами, потому что они пользовались популярностью. Это ее, я так понимаю, третья или четвертая книга. И, соответственно, это многотомное произведение, где действие происходит в фэнтези-древнем Китае, фэнтези-слэш-древнем Китае, да, и в 2017 году как раз эта книга была опубликована в Китае. Там 244 главы, что вообще огромное количество, конечно. Вот, в 2019 году по этому произведению сделали мангу. Ну, опять же, не совсем мангу, а маньхуа, китайскую версию манги. Вот, и до сих пор, кстати, выходят тома и выходят ongoing, что называется. Его тоже можно почитать. А в 2020 году начало выходить аниме, ну, опять же, Дуньхуа, по этому произведению, и уже вышло два сезона. Второй сезон в прошлом году осенью выходил. И, кстати, их можно посмотреть на Кинопоиске официально, легально, с субтитрами или с озвучкой, что суперудобно. Делала все это студия Howliners Animation League, и, насколько я понимаю, опять же, по китайской индустрии очень тяжело найти какую-то информацию, но, насколько я понимаю, Howliners занимались и Линкликом тоже. То есть это какая-то основная студия, которые там есть. Есть еще LAN Studio, но Howlanders, как я понимаю, больше размером и масштабнее, и глобальнее. И вот они делали и благословение небожителей тоже. Вот примерно такая история создания этого аниме, опять же, этого сериала.
Который не аниме, который Дон Хуа, или как это правильно произносить?
Там, да, Дон Хуа, Дун Хуа, Дунь Хуа, очень много вариантов.
Очень много хуа, можно один хуа, пожалуйста?
Ксюш, расскажи поподробнее про сюжет. Я немножко описал сеттинг, а о чем эта история?
Слушай, когда начинаешь смотреть этот сериал, если честно, вообще сначала не понимаешь, о чем этот сериал, потому что тебя как будто бы просто кинули в какой-то контекст и такой, ну разбирайся сам. И тут все по-китайски, в прямом смысле слова, реально там все. Это абсолютно другой мир, который абсолютно не похож на привычный нам японский. В общем, как я поняла эту историю и как нам рассказывал наш Евгений, наш админ, история крутится вокруг наследного принца, который жил там много-много лет назад, много сотен лет назад, и который как бы быстро вознесся на небеса. Он там правил классным королевством, его все любили, он был всеми обожаем. И, в общем, он вознесся на небеса, он оттуда упал, пробыл там недолго, он оттуда упал обратно на землю, потом опять быстренько вознесся, опять упал и опять вознесся. И, собственно, нам показывают третий раз, когда его вознесли на небеса, а это значит, что он стал тоже божеством, но фишка в том, что он как бы теперь посмешище. Почему посмешище, нам не рассказали в аниме. Как бы в новелле, наверное, все ясно. В общем, он вознесся, и ему сразу же нужно приступать к своим обязанностям, то есть опять спуститься на землю и там выполнить какие-то задания. В общем, он начинает бродить по всяким условно квестам.
Ну да, миссиям.
Ну да, по всяким миссиям. Сначала это прям нужна была обязательная штука, потому что он, когда вознесся, успел разрушить пару дворцов, храмов, и ему нужно было заплатить это божественной монеткой, так это назовем, молитвами людей. И, собственно, да. Он выполняет эти квесты, и пока он там странствует, мы знакомимся еще с другими главными персонажами. У нас там есть два как бы бога-помощника, которые постоянно выручают несчастного этого наследного принца. И есть еще один главный персонаж, который в итоге оказывается злым демоном, типа повелителем демонов. Но опять же, это какая-то супер китайская мистика, которая не совсем понятна, и в одном переводе тебе говорят, что он просто сильный, один из сильнейших демонов, и там есть еще несколько сильных демонов. А потом внезапно все начинают его называть повелителем, королем демонов. Такой, что? Почему такой апгрейд ранга? Ничего не понятно.
Ну, злой, не злой, непонятно, насколько он злой там.
Да, непонятно, насколько он злой, вроде бы он и хороший, и как бы весь первый сезон ты гадаешь, в общем, а кто он такой. И да, вся история строится на том, что наследный принц ходит по заданиям вместе со своими друзьями, так их назовем.
Я хочу отдельно отметить, насколько филигранно Ксюша обходила все имена, которые есть в этом произведении.
Ну, это жестко. Ладно, наследного принца зовут Селянь. Я не уверена, что это даже правильно произносится. Как бы демона зовут Хуа Чен. В общем, спасибо переводу, но я не уверена, что это достоверный перевод, поэтому я лучше не буду это произносить. Если с японским еще понятно, то как бы китайский, извините.
С японским тоже часто непонятно, какаси или какаши, но да, я понимаю про что-то. Вот. Но в целом, на самом деле, мне особо нечего добавить, потому что действительно первый сезон воспринимается абсолютно серией квестов, в абсолютно как бы игровом смысле, или даже, мне кажется, это лучше сравнить даже не с игрой, а знаете, вот как вы читаете рассказы Конан Дойля про Шерлока Холмса, вот у вас как бы рассказик, 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 разные как бы кейсы, вот здесь ровно вот так же это работает.
Да, согласна, там просто такие мини-детективчики, причем принцу там приходится как бы иногда сражаться, он попадает в опасности, но, видимо, из-за того, что он бог, ему вообще бояться нечего. И то есть ты просто смотришь, ну, наблюдаешь за детективом, тебе даже волноваться не приходится. Просто такой, а кто отец? Ну, вот такие ощущения ты ловишь.
留下了一个六七岁的女儿.
Да, давай, кстати, как раз обсудим жанровую принадлежность этого произведения, mm-hmm. потому что как бы формально это фэнтези, формально здесь есть как бы древний Китай, и можно воспринять, как будто здесь есть какой-то исторический контекст, особенно учитывая, что нас действительно забрасывают в самую гущу событий, ничего не объясняя. И ты думаешь, блин, может быть, люди, как бы, которые смотрят, которые в контексте не понимают, о чем речь. Но, во-первых, тут на самом деле большая часть мифологии выдуманная.
Mm-hmm.
Я прочитал диссертацию, как связана китайская мифология и, собственно, благословение небожителей, и обнаружилось не так много.
Это второй наш Дон Хуа, это уже полез диссертации, как бы до чего доводит Китай.
Да, и оказалось, что, ну, там есть какие-то параллели, типа, вот там драконы тоже есть в китайской мифологии, там, да, сизм, буддизм, понятное дело, их какие-то постулаты появляются, какие-то символы с тем, что главный герой, он ходит в белом, а белое — это, помимо того, что это как бы чистое, свободное и так далее, это еще и в китайской традиции, это еще и самое дешевое. Потому что шелковые белые вещи не, ну, соответственно, не тратилась краска на то, чтобы их сделать. То есть он ходит как бы в самом бедном, и это немножко соотносится с его, типа.
А я думала, это типа версия одежды для покойников. Ну, как у японцев.
Да, это у японцев. Это у японцев.
Они в белом кимоно и с треугольничком на лбу.
Да, не-не, здесь это именно разговор про то, что он бедный, и еще разговор про то, что он, типа, чистый помыслами.
Mm-hmm.
Ну, как бы два таких параллельных смысла. Но при этом, вот все вот эти божества, которые возносятся на небо, там бог войны, бог ветра, бог того-то, сего-то, слева он справа, другой на юге, третий на западе, они все выдуманные в основном. Там есть несколько божеств, кажется, богиня плодородия, там называется, которая реально есть, ну, по крайней мере, имя ее звучит в мифологии. Но в целом вот общий поток информации, который на тебя вываливается, это выдуманные все тайтлы, имена, фамилии и так далее. И, по сути, от древнего Китая, то есть назвать это историческим произведением, из-за этого не получится, потому что ну, это никак не соотносится с историей Китая, а если соотносится, то скорее, ну, как вдохновение оттуда черпается, чем как прямая ссылка.
Ну, понятно. Короче, мифология на новый лад, назовем это так.
Ну да. Ну, грубо говоря. Фэнтези там действительно есть. У нас есть в первой арке зомби. Зомби. Они присутствуют. Там мертвые тела, привидения, что там еще было? Магия.
Да там много чего было.
Телекинез.
Там даже
ну, да, ну, то есть
мифические существа были, прилично. Да, там был еще один странный мертвец в земле, который не понял, что он пророс mm-hmm. вообще.
Прикольный, кстати, интересный mm-hmm. образ.
Да.
Вот. Но при этом, когда мы рассматриваем как бы структурно, из чего состоит этот сериал, оказывается, что действительно в основе детективные сюжетики, причем довольно прикольно сделанные, они вводят тебя в заблуждение постоянно для того, чтобы ты не сразу догадался о том, куда же повернет история. Давай попробуем разобрать на вот одном примере. Первая арка, просто чтобы людям не спойлили дальше, но чуть-чуть рассказать все-таки, mm-hmm. посвящена некому привидению, давай так говорить, некому монстру, который убивает невест.
Ну, похищает, убивает, да.
Ну да, да, что-то с ними делает, они исчезают. И значит, этот монстр обитает где-то на горе. Где-то там в лесах.
Mm-hmm.
И главный герой прибывает на это место, вместе с ним его подручные, и они решают главного героя замаскировать под невесту для того, чтобы выманить монстра. И значит, нам показывают, как он едет по лесу, и тут рядом с ним появляется некий мужчина, который главного героя уводит, пока все сражаются с зомбарями. И мы такие, ага, вот он, преступник.
Угу.
Мы его обнаружили.
Это не он.
Но в следующей серии оказывается, что нет, что это не он. Что он вообще здесь не при делах, и он, наоборот, помог главному
просто
герою.
Какой-то рандомный мужик подошел в лесу, укрыл под зонтиком, проводил до места и исчез.
Да-да-да, буквально. Потом наш главный герой прибывает в храм, где обнаруживает трупы этих самых невест. И... там прибывают другие герои, не суть. Суть в том, что они находят девочку, которая живет в этом соседнем городе и которая зачем-то пошла с ними в лес. И ты такой: убийца! Вот она! Это девочка, которая там, не знаю, почему-то, значит, она хочет отомстить невестам, потому что ее в жены не берут. Что-нибудь такое.
Но там не стыкуется временная шкала.
Именно. Потом они обнаруживают там подростка, замотанного какими-то тряпками и марлей и всеми делами.
И ты думаешь, что вот она кикимора болотная, которая крадет всех.
Вот она кикимора болотная. Да. Но оказывается, что это не она, что это реально просто парень, которого вот эта девочка как раз там спрятала, ухаживала за ним, и поэтому она пошла в лес для того, чтобы убедиться, что он будет в порядке, что с ним ничего не сделают. И только после вот этого обилия, как бы, не знаю, болотных чучел, которые оказываются на самом деле не монстрами, нам, наконец, раскрывают, в чем же там дело, и оказывается, что в этом замешаны другие божества, и что на самом деле преступник — это не монстр, а это...
Невеста, одна из невест.
Дух, призрак одной из невест, да, и она на самом деле была невестой небожителя и озлобилась на него за то, что он ее кинул, и вот теперь она мстила.
Теперь
а на самом
дема.
Деле за ней еще, может быть, тоже кто-то стоял, но этого мы не знаем до конца. Вот, получается, как бы, что у нас есть вот эти вот затравки, которые, на которые тебя ловят и заставляют тебя догадываться, а потом сюжет поворачивается вообще в другую сторону, и оказывается, что преступник другой. И так практически в каждой арке, mm-hmm. То есть это вот один пример, на самом деле в следующих историях то же самое происходит. У тебя все время переворачивается злой, оказывается добрым, скрытный, оказывается каким-то хорошим человеком, тот, на которого ты думал обязательно на самом деле помощник, а тот, про кого ты не думал, на самом деле злодей. Ну, короче, и за этим довольно интересно наблюдать, как минимум, как бы в последних сериях, когда все раскрывается.
Эркюль Пуаро.
Ну, такой, да. Как бы, если бы мне сказали, что это фэнтези Эркюль Пуаро в Китае, ну, наверное, это бы звучало суперинтересно. Вот как бы как такой, тезис короткий.
Но это реально какая-то очень ненапряжная детективная история, несмотря на то, что все вот эти вот монстры, они довольно кровожадные, и там также есть кровь, кишки, хардкор. Но все очень классно скрашивается тем, что у тебя вообще бессмертные главные герои. То есть ты принимаешь этот факт и начинаешь просто следить именно за цепочкой событий. То есть выстраивать вот эту вот логическую цепочку, и все. Вот. У тебя даже отсутствует вот этот момент тревожности. Тебе просто интересно, а что же было на самом деле, что же произошло. И вообще тебе становится интересно понять, почему так много бед приносят эти небожители. Они же боги. Почему они постоянно косячат?
У Зевса спроси.
Ну, видать, в Китае то же самое было. Кто у кого списал?
Ну, видимо. Давай еще поговорим чуть-чуть про, собственно, новеллу, которую написала Масян Тунсю, потому что я чуть-чуть ее тоже почитал, и мы можем сравнить некоторые моменты. В основном, аниме идет строго по новеллам.
Mm-hmm.
То есть экранизируются те же арки, даже некоторые диалоги звучат чуть ли не один в один, и в целом все по букве книги происходит, практически как экранизируется манга в Японии, то есть все очень четко. Я сперва думал, когда я начал читать, что даже экранизация идет, грубо говоря, в ногу, что один том новеллы — это один сезон сериала. Но на самом деле оказалось немножко не так. Сериал успел экранизировать в первом сезоне почти все, кажется, кроме одной арки из книги. То есть сериал заканчивается чуть раньше, mm-hmm. чем книга. Книга рассказывает потом еще историю. И на самом деле это важная история, потому что она закрывает, ну или, по крайней мере, начинает закрывать те, как бы, подсказки, давай так, которые находятся в первом сезоне, которые, если ты смотришь просто первый сезон, они как бы остаются подвешенными для тебя. Например, опять же, возвращаясь к первой арке, вот этот мальчик, замотанный, замотанным лицом, ему в какой-то момент разматывали лицо, и у него оказываются какие-то шрамы или язвы, похожие на лица.
Это самый главный квест для меня. Мне очень хочется понять, почему. Почему? Там же...
Вот.
Да, да. Там же, в общем, когда обнаруживается, что этот мальчик болен, говорят, что эта болезнь исчезла много сотен лет назад. Как она может существовать? Я думаю, господи, как? Расскажите мне про биологию, давайте.
Ну вот, вот. И насколько я понимаю, там дальше как раз в романе к этому парню как минимум к нему отсылаются, а возможно как бы и рассказывают про него тоже, я не до конца успел дочитать. Но как минимум его упоминают снова, и идет разговор о том, что там с ним связано. И также, например, у нас кончается... тут маленький спойлер, но он не особо важный в данном случае, но маленький спойлер, аккуратно. Кончается первый сезон тем, что... Значит, этот демон, который тусил с главным героем, он уходит и говорит, что в следующий раз, когда мы встретимся, я буду уже со своим лицом. Я буду уже выглядеть так, как я обычно выгляжу.
Господи, так он же ему показал настоящее лицо, или это было не настоящее, я уже запуталась.
Ну вот, узнаешь, потому что как раз в следующей арке они встречаются уже, скажем так, на полях демона, и, собственно, главный герой наконец видит его таким, какой он есть на самом деле. И то есть как бы у нас закрывается вот эта линия.
Спорим, у него есть рога.
Кстати, по-моему, нет. Но я не буду тебе рассказывать. Соответственно, получается, что в новелле можно узнать побольше и зайти вперед, потому что, опять же, сейчас есть два сезона, и даже если они экранизировали весь второй том, что вряд ли, учитывая, что у них еще остался кусочек первого тома, это значит, что у вас есть еще очень много чтения вперед, потому что вышло уже 6 томов на русском языке, переведено «Благословение небожителей».
Обалдеть. А там большие тома? Лев Толстой?
Нет, они не очень большие. Ну как, моих телефонных страниц, вот я читал в Букмейте, можно почитать все эти тома, и там где-то 800 вот, страниц телефонных. Вот, то есть я думаю, что это где-то сколько, 400-500 обычных книжных страниц.
Ну, половинка, типа, нормальная такая покетбук получается.
Нормальная книжка, да, полноценная. Ну, как бы новеллы, они все примерно такого размера. Вот, и, соответственно, 6 томов, очень много чтения, и можно реально далеко убежать вперед относительно Дуньхуа. Если вы подсядете на «Благословение небожителей», то можно... новеллы эти прочитать. Они действительно хорошо написаны, то есть я почитал, и мне было интересно, они переведены лучше, чем переведены многие японские новеллы на самом деле. Ну, по крайней мере, если говорить о фанатских переводах. Этот официальный, там два переводчика, с китайского все как бы очень хорошо сделано. Плюс, да, плюс он иллюстрированный, если вы Букмейт будете читать, там есть иллюстрации. Вот. И выглядят они тоже супер, специально рисовали наши художницы для того, чтобы проиллюстрировать, то есть это не китайские просто копии, а специально сделанные рисунки, что же классно.
Например, к последнему тому несколько эксклюзивных иллюстраций нарисовала Ярослава Мурашко. Вы ее все, скорее всего, знаете по псевдониму Антейку, так что там очень серьезные ребята, и это довольно круто.
Вы можете, кстати, более того, вы можете, если вам понравилось «Благословение небожителей», если вы любите эту серию или вы посмотрите ее после нашего эпизода, вы можете по промокоду BookBack получить 45 дней подписки Яндекс.Плюс
с опцией BookMate абсолютно бесплатно.
Так что я оставлю ссылки в описании, переходите, пользуйтесь и читайте «Благословение небожителей».
Уху, настали хорошие времена. В баку вернулись промокоды.
Я уже видел. Мертвые – это хорошие. 表面体贴行道，背地里干些谋财害命的勾当。今天老子就要为民除。
И еще одна вещь, на которой, мне кажется, построен в принципе сериал, это отношения между двумя главными героями, их взаимодействие. То есть там появляются другие персонажи тоже, но в основном интересно следить именно за тем, как общаются Силянь и, собственно, Чен Хуа, и Хуа Чен, я уж не помню, как это.
Фи Хуа.
Чен Хуа, да. Вот, как они друг с другом разговаривают, потому что селянь сразу догадывается, что что-то с этим парнем не так, что на дороге ему где-то представляется третьим сыном, как бы его имя переводится как третий сын, ну, понятно, что это выдуманное имя, плюс он что-то как-то многовато знает всяких фактов про прошлое.
Приколов, да,
про разных там жителей, волшебников, волшебниц и вот это все, магию.
Ну да, Хуачен просто как Википедия Китая. Он такой, что не спросишь, все знает. Да. Где эта провинция? А вон там, а что там было? Да вот это вот было. Кто вот этот вот бог? Да он там так-то портачил 20 лет назад, ты б знал. Такой, откуда ты знаешь? Ой, я так много знаю.
Ой, я много книжек читал.
Да-да-да.
Вот, и селянь, соответственно, догадывается, что что-то с этим парнем не так, но он начинает проводить разные тесты.
Тест на настоящий возраст.
Да-да-да, кто ты по гороскопу. Он проверяет линии на руках, потому что когда демоны принимают человеческий облик, они забывают про то, что линии на руках надо рисовать. Он проверяет волосы, типа когда демоны превращаются в людей, они забывают, что волосы там могут делиться, укладываться и так далее. Они их делают. Это я представляю себе сразу в голове, что они, знаешь, как волосы в играх компьютерных, типа просто такой кусок недвигающийся.
У них нет, у них волосы как у лего-человечков, просто они сразу снимаются.
Да. Вот. Плюс он проверяет это тем, что он заклеивает вход в свой импровизированный храм / дом, значит, оберегами от демонов, а его друг спокойно заходит в эту дверь. И более того, сколачивает ему настоящую дверь вместо занавесок.
Удобно,
вот бы так можно было, да, вместо ремонта зовешь себе демона, он все за тебя делает, да. И все эти тесты наш Чен проходит спокойно, вообще без всяких проблем. И главный герой такой, ну ладно, либо это суперсильный мега-пупер демон, либо не знаю.
Либо я просто подозрительный. Слушай, ну, селянь, он просто сам по себе, по своему характеру, это бабуля божий одуванчик. Что, если честно, не сильно мэчится со всей его историей. Его как бы выкидывали с небес два раза. Он на третий раз просто стал уже местным клоуном. И как бы нам показывают абсолютно добрейшее существо, которое любит всех абсолютно, в том числе и плохих существ. Естественно, селянь догадывается, что как бы его там товарищ и друг, он непростой человек, и он не может знать все на свете просто потому, что он книги читает, вообще нет. Он понимает, что он, скорее всего, есть тот самый владыка демонов, но при этом такой, ну, и ладно, и что, ты же мне зла не делал, дружим, давай дальше дружить, все. И все. На этом все сказано.
Это понятно, почему главный герой посмешище, потому что, ну вот, он настолько божий одуванчик, что ему неинтересны интриги, ему неинтересно, кто какую политическую позицию занимает. А тут как бы вот этот мир богов, он чуть ли не более политический, чем мир богов Греции. Там у них разборки похлеще даже будут. И, соответственно, главный герой, который хочет просто всех спасти, помогать людям, и ему все равно, там, преступление совершил небожитель или человек, или кто-то, все должно караться по заслугам, ну, понятно, что он вызывает отторжение у местных.
Поэтому он бог мусора. Он просто подбирает все. И тебя вылечим, и тебя мы типа любим. И давай тоже к нам в избушку. Он чисто леший какой-то. Хотя нет, ладно, леший — это опасные существа. Но нет, он все равно непонятный персонаж, когда ты не читал новеллу. Тебе кажется, что он там, не знаю, был ужасным тираном. Он же принц, он стопудняков, не знаю, там военные походы делал. И делал военные походы, лепил, блин. Ой, кринж, ладно.
Такой, так, военный походик, сейчас мы его соберем.
Да, готово. Ну, то есть, да, за ним как будто должна следовать ужасная, непонятная история, а тут нет. И из-за этого не совсем понятно, что вообще происходит в этой истории, потому что, хорошо, у нас добродушный бог расследует всякие интриги, подчищает за другими богами, дружит с самым непонятным существом на всей земле, ну, то есть с вот этим вот демоном, который то ли хороший, то ли плохой, то ли вообще кто ты, дядя такой. И что дальше? Короче, нами манипулируют очень жестко.
Ну, тут, мне кажется, просто это как бы ты вложила в него то, что он там мог преступление совершать что, и все такое, а на самом деле как бы не свергать его с Олимпа, да, с этого мира небожителей, могли за то, что он в кого-то вывел из себя, напортачил каким-то другим образом. Как бы в одной из последних арок нам рассказывают о том, как он чуть не умер, потому что у него шнурок развязался.
Можно, пожалуйста, нам пояснялку по китайскому пантеону и там правилам вот этим вот всем, чтобы вопросов не было. Потому что если там такие же приколы, как в Древней Греции, тогда вопросов нет.
Ну вот мне кажется, что да.
Если же там есть какие-то правила...
Что здесь низвержения происходили исключительно как бы... Не потому что главный герой такой злодей и плохой, а потому что по верных побуждениях он действует, а здесь такое не приветствуется.
Па-пау.
И возвращаясь к их отношениям с демоном, собственно, нам не рассказывают, почему демон относится к нему хорошо, помогает ему, дает какие-то советы, по крайней мере, в первом сезоне. Вот. И нам дают некоторый как бы способ догадаться в конце первого сезона, но только догадаться. Я не буду вам его спойлерить, конечно же. Вот.
Я пропустила. Я упустил этот моментик, видимо.
Этим кончается сериал.
Ну ладно, хорошо, окей.
Получается, что у нас есть такая динамика между персонажем, который совсем хорош, супер приятный и во всех верит, и персонажем, который вроде с главным героем хорош, но на самом деле не хорош, но кто знает, хорош он или не хорош. И это довольно любопытно выглядит. И я так думаю, что дальше это будет еще больше развиваться, то есть наш... злодей, условно говоря, он будет проявлять себя больше как злодей, больше типа самовлюбленно, самоуверенно, потому что здесь он это делал в основном по отношению к охранникам, но они в принципе смешные сами по себе. Если он будет это делать по отношению к другим людям, к персонажам больше, и наш главный герой будет как бы балансом для него, то есть к главному герою он будет относиться хорошо, к другим людям плохо, и главный герой будет его отдергивать все время, и они будут перепалки кидать. Ну, короче, как будто бы там есть потенциал для еще более интересной динамики отношений.
Ой, там ежу понятно, что будет потом история, будут интриги, будут вот эти вот какие-то терки, замутки и так далее, мы будем разбираться, этот демон окажется демоном и так далее. Просто интересно, как это все обернут. Какой детектив покажут на этот раз?
Угу, угу. Ну и вообще, будет ли это всегда детектив? Потому что в первом сезоне все арки детективные. Но опять же, как Женя нам рассказывал в выпуске про Пожирателя душ, про Солитера, на самом деле там смесь разных жанров. И я так понимаю, что это значит, что есть арки, где это больше экшен, или арки, где это больше, там, не знаю, политические интриги, а где-то вот детективы, как в первом сезоне. Я еще хотел с тобой, наверное, обсудить напоследок, мы немножко вначале затронули анимацию, хочется чуть-чуть еще поговорить вот про обертку, потому что у меня есть с одной стороны восторги, с другой стороны претензии. Восторги следующие. Особенно ближе к концу первого сезона, там есть несколько очень ярких, красивых экшн-сцен, эффектных, когда там волшебница раскидывает зомбарей в яму. Это выглядит очень классно на вполне себе аниме уровне. Хорошего аниме, я имею в виду.
Не, симпатично. Я бы не сказала, что прям вау, но красиво, да.
Красиво. Но, с другой стороны, здесь же есть абсолютно ужасное, абсолютно смешное 3D в сцене с невестами.
О, да.
Мертвыми.
Но я решила моргнуть подольше и пропустить это.
Чтобы вы понимали, там куча невест бежит на главных героев, они невесты-зомби, поэтому они опасны, но они сделаны с помощью 3D-моделек, и это выглядит, ну, очень нелепо, как будто ты внезапно оказался в заставке из PlayStation 3.
Есть вот, такое, да.
На таком
уровне. Как будто PSP врубил, и такой, вот
да,
они,
да,
демоны.
Да, да, да. Причем, ну, как бы понятно, почему это сделано, для экономии времени, сил, денег и так далее, потому что сложно сцену с таким большим количеством героев отрисовать от руки, но как будто бы были способы обойтись и без такого 3D, уж очень оно прям в глаза бросалось. Особенно, когда ты смотришь на 3D, например, не знаю, какой сериал привести в пример. Ну, там, на 3D в «Магической битве» или на 3D там в... даже в «Истребителе демонов» ты смотришь на 3D, и там 3D не так сильно бросается в глаза, потому что...
Ну, кроме арки с поездом, конечно.
Ну да, потому что фон нарисован в аниме-стиле, а здесь же все фоны нарисованы вот именно в стиле такой китайской анимации, когда у тебя как будто бы на холсте, знаешь, расписан рисунок классическими красками, там, пастельными все дела, с текстурой очень четкой. И когда на таком фоне у тебя глянцевые 3D-модели бегут, ну, как бы...
Плохо, выглядит плохо просто, скажем правду. Вот то ли дело Наруто. Они вот в арке с войной просто брали одну и ту же сцену и постоянно вот растягивали. Сколько там было серий? 40, 50, 100? Потрясающе. Такая экономия денег.
Или как в «Атаке титанов», когда у тебя кто-то кричит, и тебе берут статичный кадр персонажа, трясут его и накладывают звук крика.
О, господи. Спасти человечество, уничтожить титанов.
Я за статичный кадр, который трясется над плохим 3D, честно говоря.
Я за то, чтобы поменьше Эрен Йегер повторял свои коронные фразочки.
В любом случае, это 3D действительно появляется один раз, по большому счету, за сезон. В одном или там в двух эпизодах, и, ну, типа, это не страшно, это не самая большая проблема, да, это чуть-чуть портит впечатление, но...
Мне кажется, они просто решили попробовать, такие, ну, может, прокатит, вот, и просто попробовали, чтобы посмотреть фидбэк, какой будет. Плохой.
Возможно, возможно, да, это мог быть тест просто, но, да, в целом, как бы, уровень анимации довольно высокий, уровень арта...
Хорошо.
Очень высокий. Вот 3D, 3D, 3D хромает. При этом, кстати, что интересно, что я еще заметил, что мне непривычно было. Возможно, просто из-за стиля, не знаю, то, что как будто у тебя персонажи, когда ты смотришь этот Лихуа, они как будто больше выделены по сравнению с фоном. То есть они больше отличаются тем, как они нарисованы от фона, чем когда ты аниме смотришь. Не знаю, может быть, это какое-то мое внутреннее искажение, мне сложно это объяснить словами, но когда у тебя персонажи идут, например, на фоне там леса какого-нибудь, особенно если это дневной лес, да, когда не ночные пейзажи, ты как бы четко видишь, что вот он фон,
да,
а вот
да.
Как бы перед фоном персонажи идут.
Ну, я понимаю, о чем ты говоришь. Мне вот когда был эпизод с невестами, мне в какой-то момент показалось, что они вообще забыли про тени. Как будто бы очень яркие персонажи были, вот когда они особенно вдвоем под зонтом идут, и я думаю, так, ну лес есть, персонажи есть, но нет ощущения, что сейчас ночь и все в лесу.
Что персонажи идут по этому лесу, да, есть ощущение, что они как бы перед лесом находятся, да-да-да-да-да.
Как будто бы их, знаешь, вот это вот... игра вот с картонными куклами, где ты перетягиваешь, ну, там тянешь за всякие штучки, там дерево двигается, человечек типа идет, но он плывет. Вот то же самое ощущение было.
Да. Вот, вот, вот. Я вот про это же. И я не могу сказать, из-за чего так происходит, и не могу сказать, что это прям 100% плохо. То есть это не какая-то ошибка, типа художники неправильно нарисовали. Нет, это просто как бы стилистическая особенность. Но если вы привыкли смотреть аниме, то потом, когда вы включаете Дуньхуа, это очень сильно бросается в глаза и может вызывать некоторое недоумение и дискомфорт. Типа, блин, что-то не так, что-то вот не сходится на картинке, не то.
Ну, да.
Это как, знаешь, когда ты привык слушать японскую речь с субтитрами, а потом ты внезапно включаешь Дуньхуа, и они говорят по-китайски. Ты такой, так, что-то не так, что-то не то.
Ты смотрел с субтитрами или в дубляже?
Да, я смотрел с субтитрами.
Я не смогла. Простите, пожалуйста, но я просто реально не смогла. Я думала, боже мой, это китайский язык! Это китайский! Я не могу это адекватно воспринимать. У меня просто уши, видимо, не могут настроиться.
Не привыкли просто. Вот, вот. И вот визуальное различие ровно такое же, как вот, как и идеальное. Это довольно интересно, в принципе, что такой эффект возникает. Ну, скажи в итоге, ты второй сезон смотреть будешь, тебе было интересно, или, ну так, средне?
Блин, честно? Если прям совсем честно, вообще не факт, что я буду смотреть второй сезон. Потому что для меня это скорее, ну, такая, ну прикольный тайтл, да. Разок глянуть, поинтересоваться, что делают в Китае. Но я бы не сказала, что история меня прям зацепила. Возможно, потому что там именно отдельные детективные сюжеты есть, и нет какой-то единой концепции. Да, у тебя есть там затравочка, чтобы получше узнать это, владыку демонов, или понять, что вообще было с тем больным мальчиком. Но это настолько вскользь показали, что, не знаю, не такой сильный крючок.
Я, с одной стороны, с тобой согласен, с другой стороны, мне кажется, что ну, вот эти детективные истории сделаны сами по себе хорошо, и это классный сериал для того, чтобы, например, расслабляться вечером или смотреть его вместе с кем-то.
Это точно.
То есть, если тебе хочется отдохнуть, отвлечься, особенно, мне кажется, это работает с новеллой, с романом, в смысле, с книгой, когда ты читаешь и погружаешься в этот мир, расслабляешься, читаешь детективные истории, оно очень хорошо помогает просто отключиться, переключиться и выдохнуть немножко. Mm-hmm. И в этом смысле он абсолютно классно работает и не требует от тебя дополнительных ментальных усилий, чтобы получить удовольствие.
Да, я полностью согласна. Я как раз смотрела его после работы, и это было очень легко. Мне вот вообще не приходилось, знаете, вот супер сильно следить за сюжетом, вникать, что же происходит на самом деле. Ну, как бы первая серия, да, ты немножечко не понимаешь, куда ты попал, но это настолько легко все сделано, что ты очень быстро разбираешься. И потом тебе интересно смотреть. «Эркюль Пуаро» по-китайски. Классно.
Ну, так что, получается, мы рекомендуем, если вам такое интересно, смотрите «Дуньхуа» аниме-мультфильм на Кинопоиске. Если вам хочется узнать больше о том, что происходит в этом мире, разобраться поподробнее и заглянуть чуть дальше, чем два сезона, то почитайте романы /новеллы, /
книжку откройте.
Книгу в BookMate, у нас есть промокод BookBaka, и надеюсь, что если вы много раз слышали про благословение небожителей, но никогда не знали, что это, теперь мы вас просветили, а если вы фанат, то вы нам в комментариях напишите, расскажете поподробнее про этот мир, ответите на наши вопросы и вообще похвастайтесь своими знаниями, мы всегда такое любим.
Yes.
А на этом все. Спасибо большое, что смотрели. Обязательно подписывайтесь на нас в Телеграм-канале. Обязательно переходите по ссылкам в описании на Boosty, Patreon, ВК-донаты, закрытый канал в Телеграме, потому что там у нас выходит в два раза больше выпусков подкаста Бака. Например, на прошлой неделе... Про что у нас с тобой выходил выпуск на прошлой неделе? Про что мы говорили? Про реинкарнацию безработного, про второй сезон.
Угу.
Да, продолжение нашего обсуждения. Первый сезон у нас был во всех фидах, да, во всех лентах можно было посмотреть. А второй сезон мы обсуждаем эксклюзивно там. Так что обязательно переходите, подписывайтесь и получайте больше баки, больше интересных обсуждений аниме и не только. Всем пока!
Всем пока!